исповедуем, регулярно читаем жития святых, угодников Божьих. Вот никто из них не смог бы достичь Царствия Небесного, если бы они не научились молиться так, как молиться должно. Но почему мы столько с вами занятий уделяем вопросу молитвы? Потому что если мы с вами не стяжаем этого навыка, то вряд ли мы с вами можем что-то доброе получить в этой жизни и унаследовать Царствие Небесное. И вот иногда так больно слышать, когда на исповеди спрашиваешь, каешься в том, что не молишься? Нет, говорит, молюсь. Спрашиваешь, никогда после еды не забываешь? Оказывается, забывает. Если хоть раз не помолились, это грех тунеядства называется. И человек не кается, ну подумаешь один раз. А потом, чтобы показать еще в лучшем свете, говорит, батюшка, да столько акафистов, столько акафизм читаю. Спрашиваешь, а ты понимаешь, что ты читаешь? Ой, батюшка, понимаю. Ну тогда вот достаточно спросить, что такое акафист, да, изба? И на этом закончится понятие. А еще спрашиваешь, а о чем ты думаешь, когда молишься? Где твой ум гуляет? И оказывается, ум где только не гуляет. А человек находится в состоянии самообольщения. Это вот это вот те прелести бесовские, о которых мы с вами несколько занятий уже говорим. То есть человек себя прельстил мыслью, что он молитвенник. Он кафизмы, он акафисты. А то, что ему вменится это как суесловие на суде, то есть как поминание имя Бога в суе, то есть когда человек произносит молитвы, не задумываясь, сам думает о чем угодно, ну вот думается, что если человек с этим борется и в этом исправляется, то не вменится этому в грех. Потому что Господь знает, что мы не можем, чтобы нас дьявол не рассеивал. Мы с вами не достигли такой святости. Но если человек с этим не борется, свыкся, как многие, и за грех-то это не считают, поэтому и не каются, что рассеянно молятся. Это норма. Стоит, читает акафист, кафизму, ум где только не бродит. И человек считает, что он молитвенник, то есть находится в состоянии бесовской прелести. И поминает имя Бога в суе, то есть впустую, напрасно. Поэтому мы с вами будем рассматривать с разных аспектов те состояния прелести, которые возникают иногда в молитве. Святые отцы учат, что ощущения, порождаемые молитвою, и покаяние состоят в облегчении совести, в мире душевном, в примирении к ближним и к обстоятельствам жизни, в милости и сострадании человечеству, в воздержании от страстей, в хладности к миру, в покорности Богу, в силе при борьбе с греховными помыслами и влечениями. То есть, когда человек молится, то вот это молитвенное состояние должно в человеке вызывать вот эти ощущения. Помолился человек, вот закончил читать утренние или вечерние молитвы и чувствует облегчение совести. Почему? А потому что почти каждая молитва пронизана покаянным чувством. Почти в каждой молитве мы просим Господа и Богородицу освободить от того или от другого, или от третьего. Избави, Богородица, и от воспоминаний лютых. Значит, мы признаем, что у нас одни есть, и что мы им подвергаемся, и просим избавления. И вот дочитали молитвы, и у нас чувство облегчения, облегчение совести. Мир душевный наступает, если человек не механически произносил молитвы. Если он во время молитвы боролся с теми помыслами, которые рассеивают, поймал себя, что рассеянно молится, вернулся, перечитал молитву со вниманием. Следующую молитву читает, снова поймал, снова перечитал. Примирение к ближним. Но в тех же утренних молитвах мы перечисляем о здравии. Значит, поминаем всех тех, с кем мы общались, про кого помнили, про кого нам враг напомнил. Там же говорим: «Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и обидящих мя, и творящих мне напасти, и не остави их погибнуть, мне грешного ради. Спаси и сохрани. Уж не то, что я их ненавижу, а те, кто меня ненавидит». То есть примирение с ближним. Вот это чувство должно возникать у человека. В милости и сострадании человечеству, ко всему нашему грехопадшему. Воздержание от страстей. В хладности к миру. То есть охладеть для него. Не желать ничего, что в мире есть. Ни к чему не прикипать сердцем, как это мы делаем. К вещам, к людям, к месту. И расстаемся со слезами, когда по попущению Божьему вдруг чего-то лишаемся. Кошелек потерял, и такое горе. Это там лад был. За этот лад так убиваемся. Выеденного яйца не стоят эти переживания. Этот лад не стоит вот этих терзаний душевных, которые мы ощущаем при потере. А правильно бы как? Бог дал, Бог взял. Все. Ведь почему Господь мог попустить вот эту нам рассеянность? А чтобы научить нас говорить: Бог дал, Бог взял. Украли у нас. Говорим: Господи, я подарил ему это. Не накажи его, я ему подарил. Вот мир с людьми. Вот мир в сердце. Вот хладность к миру. А ведь мы, какие мы чувства испытываем к вору? Даже если не знаем, кто украл. Знаем, что точно положили и не стало. Мы к мнимому, к предполагаемому вору, мы чего только там ему внутри не пожелаем. И на этом наше христианство заканчивается. На этом исполнение заповедей Божьих заканчивается. Ну вот, вот такие ощущения у нас с вами должны возникать. Покорности к Богу. То есть вот, наклонил свою шею. Наклоняем, почему? Это такая смиренная поза. Помню, сколько раз в храме: главы ваши, Господи, вы преклоните. И вот когда в этот момент все преклоняют головы, в этот момент священник в алтаре тайно читает молитвы про себя. Молитвы за тех, кто преклонил головы смиренно пред Богом. Почему? Вот эта поза, она беззащитная. Она смиренная. Что хочешь со мной, то и делай. Почему мы еще кланяемся? Смирение перед Богом. Поясные, земные поклоны. Смирение пред Богом. И вот мы его обретаем в процессе молитв. Ну и естественно, в этот момент нас Господь вкладывает силу на борьбу с греховными помыслами, влечениями, потому что мы об этом просим. Так вот, святые отцы говорят, этими ощущениями, в которых надежда спасения, вот то, что мы с вами перечислили, будь доволен. Вот получил эти ощущения и будь доволен. Не ищи преждевременно высоких духовных состояний и молитвенных восторгов. Не ищи. Вот хватит с нас того, что у нас чувство покаяния, чувство мира с Богом, мира с людьми возникло. Это для нас пока достаточно. Потому что мы с вами, в общем-то, не готовы принять больших ощущений на молитве, нежели вот то, что мы с вами перечислили. Говорит: будь доволен, то есть смиряйся. Опять-таки смирение. Смиряйся, не ищи большего. Вот за смирение Господь даст. Будем через забор лезть, чтобы похитить что-то получше. Значит, соответственно, на дороге нам враг и подставит подножку. Так вот, вот эти молитвенные восторги, они совсем не таковы на самом деле, каковыми представляются нашему воображению. То есть мы не можем себе представить, какие молитвенные восторги испытывали святые, когда молились. Ну, к примеру, Иоанн Кронштадтский, когда он совершал литургию, в момент Евхаристии очевидцы рассказывают, он хлопал в ладоши. Что он в этот момент переживал, никто не может знать. Может знать только тот, кто от Бога получил такой дар восторга. Мы не можем. Если кто-то из нас захлопает в ладоши, простите, это будет прелесть. И его остановят. Скажут, родной, не мешай молиться, что ты творишь. В такой момент ты аплодируешь. Так вот, мы с вами не можем представить себе того, чего не вкушали. То есть, если человек не ел какой-то овощ никогда в жизни, или фрукт, он вкус его себе представить не может. Он может только нафантазировать себе. Так вот, святые об этом и предупреждают. Действие Святого Духа, от которого являются высокие молитвенные состояния, непостижимо для ума плотского. То есть нам плотским умом не понять те ощущения, которые вызывает Святой Дух своим действием тех святых, которые очистили себя покаянием, постом, молитвой и исправлением всей своей жизни. Вот слышали сейчас жития святого? Спал на земле, ел коренья, из нас никто на такое не способен. А если бы сейчас кто-то подошел и попытался благословиться на такое, и лично я бы не благословил, потому что это было бы состояние прелести. Потому что для того, чтобы дойти, чтобы спать на полене, для этого надо по меньшей мере научиться не рассеянно молиться. Для начала, так. Надо научиться стоять на молитве. Надо научиться многому, а потом уже полено под голову ложить. А то бес поможет положить это полено и возомнить о себе, что ты святой, и через это повредится. То есть, о чем мы сейчас все время говорим? О том, что все хорошо в свое время. То есть, даже когда мы что-то готовим съестное, мы заправляем овощи своей приправой в свое время. Любая хозяйка знает, что надо вовремя бросить соответственные специи. А некоторые пытаются вот так, не вовремя, что-то себе стяжать по своему неразумению. Так вот, святой Исаак Сирийский так и предупреждает нас о том, чтобы мы с вами не искали преждевременно тех ощущений и состояний, которые порождают в человеке Святой Дух своим действием в свое время. Тягостным, скучным, сухим представляется молитвенный подвиг для ума, привыкшего заниматься одними телесными предметами. Вот если каждый заглянет честно в себя, то увидит, что действительно только один помысл, что надо становиться на молитву, уже внутри вызывает некоторое состояние дискомфорта, по меньшей мере. И молитва начинает казаться и сухой, и обременительной, и тяжелой. Помолись, слава Богу, домолилась. То есть, вот этот подвиг молитвенный, скучный, сухой, для кого? Для нашего ума, который привык заниматься одним плотским. Ведь постоянно у нас разум этим и занят. Что приготовить, во что одеть, когда постирать, куда пойти, с кем встретиться. То есть все крутится вокруг плотского и земного. За редким исключением мы поднимаем его до Царствия Небесного. То есть до небожителей, до учения святых отцов, для закона Божьего. За редким исключением. С трудом приобретается навык к молитве. Когда же он приобретается, делается источником непрестанного духовного утешения. Вот нам с вами стимул. То есть великими трудами приобретаем этот навык молитвенный. Но святые отцы учат, что как только мы его с вами приобретем, будет он нам великим утешением, наша с вами молитва. То есть это мы должны с вами помнить для того, чтобы не смущаться, чтобы не тяготиться трудностями молитвы. Чтобы мы знали, что впереди светит луч, луч утешения, который мы стяжаем. Не сегодня, не завтра, послезавтра, через год, через месяц. Мы добьемся. Господь увидит наши старания и усердие. Далее. Святые отцы нас предупреждают о наших с вами молитвенных прошениях. Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием твоим. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного унижает его. Итак, если мы просим что-нибудь ничтожное, таким образом мы унижаем Бога. Израильтяне, оставив без внимания чудеса Божии, совершенные для них в пустыне, просили исполнения пожеланий чрева. Помним, как Господь водил по пустыне Израиль и кормил манной небесной. И было ее достаточно для того, чтобы напитать всех до полного насыщения. И по вкусу она была благодатная. Ну, представьте, манна небесная. Ну, какой земной продукт может с этим сравниться? По всем качествам. Манна небесная. Одно название. И вот израильтяне начали роптать. Вот в Египте были в рабстве, но там мы и дыни ели, и огурцы, и лук, и репчатый лук, и мясо. А тут одна манна перед глазами. Одна манна перед глазами. Кстати, у них маячит манна. И ничего, кроме манны. Это ввело их в уныние, в ропот. И каждый около своего шатра стоял и плакал. А начали вот этот стон те, кто к ним примкнули, иноплеменники, которые с ними были в пустыне. Но остальные подхватили. И Моисей обратился к Богу. И Господь ему сказал, что накормлю мясо. А Моисей говорит, а где я возьму? Что, волов всех забить? И овец, которые есть, чтобы накормить? Господь сказал, что ж ты думаешь, у Бога рука коротка? Накормлю мясом. Узнаю это отныне. И действительно, поднял Господь ветер и наглал перепелов на несколько дней пути, вперед и назад, и на два локтя в высоту. Столько насобирали каждый, что могли есть несколько месяцев. И сошел на них гнев Божий. И как сказано в Священном Писании, и еще брашну сущую в устах их, гнев Божий взыди на ня. То есть еще мясо в зубах было у них, как начали умирать. Сошел на них гнев Божий, наелись, на всю жизнь наелись. За свой ропот, за свое такое восстание на Бога. Вот они просили для чрева недуховного и были наказаны. А святые отцы учат, принеси Богу прошение сообразно величию Его. Просил у него Соломон премудрости, получил ее, и с нею множество других благ, потому что просил благоразумно. Вот обратим внимание, Соломон просил мудрости, но он ее не для себя просил практически. Посмотрите, как было. Когда Соломона, будучи еще юным, избрали царем, поставили на царство. Он взмолил, сказал, Господи, ты мне дал такой народ, а я юн и неразумен. Как я им буду управлять? Дай мне мудрости. Господь ему сказал, за то, что ты просил ни золота, ни славы, ни власти, дам тебе такую мудрость, какой не было ни у кого на земле. Ведь смотрите, действительно, мудрость он просил для чего? Чтобы народ, который ему дал Господь, благоденствовал. Чтобы он мудро им управлял. И чтобы народ не страдал от неразумного правления. То есть много грехов они не совершили, руководствуясь мудрым правлением. И от многих бед были защищены таким образом. Вот он не для себя просил. Ну, слушай, дай мне, чтобы я раздал другим. Вот так получается. Так? Вот нам бы об этом помнить и научать детей своих. Вот обвенчались появились дети. И вот тут бы сказать: Господи, даровал ты мне детей, а я неразумен. Даруй мне разум, чтобы я мог ими разумно управлять. Но единицы из родителей, кто этого просят. Чего только не просят: здоровья ребенку, образования. А вот мудрости, чтобы научить этого ребенка благочестию, единицы кто просит. А потом удивляются, глядя на своих детей. Дети выросли, внуки у них. Но пока не поздно, попросим у Бога мудрости, чтобы Он в нас вложил хоть и внуков воспитать благочестие, а заодно себя перевоспитать, пока не поздно. Глядишь, может, дети наши, искалеченные нашим воспитанием, поправятся. Вот чего бы нам с вами просить. А мы с вами каких только прошений не возносим, и зачастую, как вот сегодня слышали, своими прошениями оскорбляем Бога. Ищущий в молитве своих телесных, земных благ возбуждает против себя негодование небесного царя. Вот просим не то, что надо, и негодование получаем. Ангелы и архангелы, эти вельможи его, Господа, взирают на тебя во время молитвы, смотрят, чего просишь ты у Бога, предупреждают нас святые отцы. Смотрят на нас архангелы, чего же мы там просим? Неотступно стоят. Они удивляются и радуются, когда видят земного, то есть нас с вами, земных, оставившего свою землю и приносящего прошение о получении чего-нибудь небесного. Вот оставили мы все земное и просим небесного. И это угодно Богу, и радуются тогда ангелы. Они скорбят напротив на оставившего без внимания небесное и просящее своей земли, то есть земного, и телесного, то есть тленного. Вот когда тленное земное просим, тогда скорбь. То есть вот еще одно молитвенное состояние. Когда человек думает, что он молится, а сам и Бога оскорбляет своими прошениями, и скорбь у небожителей вызывает, а считает себя молитвенником. Многословие, осужденное Господом в молитвах языческих, заключается в многочисленных прошениях о временных благах, которыми преисполнены молитвы язычников. Почему об этом говорят святые отцы? Вот обращали внимание, сектанты, которые истолковывают священное писание по своему разумению и абсолютно не интересуются священным преданием, они, прочитав вот эту фразу: «Не будьте многословны, как язычники», а дальше идет: «А читайте «Отче наш»». Они говорят: вот мы «Отче наш» знаем, этого достаточно, а те, кто больше молится, тот язычник. Так вот, осуждая это многословие, Господь отнюдь не осудил продолжительных молитв, то есть длинные молитвы не подлежат осуждению. Он сам осветил продолжительную молитву и пребывал подолгу в молитве. Читаем: «Бе об ночь», то есть всю ночь, «в молитве Божией». Так мы читаем у евангелиста Луки. То есть сам Господь всю ночь молился. Продолжительность молитв и угодников Божиих не от многоглаголения, то есть не от многословия, но от обильных духовных ощущений, которые являются в них во время молитвы. Обилием и силой этих ощущений уничтожается, так сказать, время, отселе преобразуясь для святых Божиих, вечность. Ну, помним, как мы с вами в житиях святых читали, что пришел один подвижник к другому в гости на ужин. Тот говорит: ну давай помолимся перед ужином. Встали на молитву, один прочитал всю псалтырь, а второй прочитал все молитвенное правило и из заповедей Божьих. И утро, как раз солнышко взошло, они такие довольные, попрощались, что помолились, довольные, и разошлись, потом только вспомнили, что они на ужин, оказывается, собирались. Вот молитвы. молитва. То есть молились и не замечали время. Кстати, вот обратите внимание, как только удастся молиться сосредоточенно, время перестает существовать. Только началось молиться, уже закончилось. Все, нет утренних молитв. Нету их. Может, действительно, а прошло полчаса там или 40 минут. То есть мгновенно пролетает. Не успела служба начаться, уже ее нету. Если человек не рассеялся умом во время службы. А если рассеялся, то, конечно, она утомительна и тяжка, и спина ломит, ноги отекают, и все, что хочешь. Так вот, занятие молитвою есть высшее занятие для ума человеческого. Восхищение его к Богу. Итак, мы с вами, наш ум, чем только не занимаем, в чем мы его только не упражняем, в различных науках, они нужны, да, надо в этом упражнять, в различных занятиях, ну, скажем, в заботах по дому надо заботиться, о ближних надо это, надо обучаться. Но самое главное, как утверждают святые отцы, вот это занятие для ума человеческого, это восхищение его к Богу. Высшее занятие для ума. То есть высшее занятие для ума нет, чем упражнение молитвы. Почему? Оно нас к Богу поднимает. И душу, и разум, и все наше естество, все наши хотения, все наши стремления, все туда поднимает. Поскольку если мы с земным не научимся расставаться здесь без борьбы, без внутренней, как будет ужасно расставаться со своим телом в момент смерти? Об этом предупреждают святые отцы. Горе тому, кто не научится здесь без борьбы расставаться. Последний момент будет ужасно. Расставаться с семьей, с домом, с теми вещами, которыми всю жизнь копил, которые ценил и которыми дорожил, над которыми дышал с пристрастием. И над собственным телом, которое разрисовывал, раскрашивал, холил, лелеял чрезмерно. И с ним надо расставаться. Горе тому будет. Так вот, без молитвы этих дарований нам от Бога не получить. Ведь для того, чтобы к миру холодно относиться, к вещам, деньгам и прочему, это дар от Бога, как и все прочее. Не имея молитвы, не научишься это творить. И вот святой Игнатий Брянчанинов призывает: «Спеши молитвою, жаждущая спасения душа, спеши вслед Спасителя. По вере твоей, за смирение твое, за неотступность молитвы твоей, Он утешит тебя. Исцеление твоих помышлений и ощущений, притворив их из страстных в бесстрастные, из греховных в святые, из плотских в духовные». То есть молитва, помним еще раз, что это голова всему, пост основания, молитва – голова всем нашим добродетелям. И постоянно мы с вами будем касаться, как только каких-то добродетелей, то, естественно, состояние прелести. То есть тех прелестных состояний, которыми враг пытается нас от этих добрых дел отвратить, исказить в нас все, что можно исказить, испортить то, что Господь пытается в нас водрузить. Так вот, помним, что мы в молитвах постоянно просим, начиная с Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. То есть во всех молитвах отсечение своей воли и полная покорность Господу. А неверные учению Христову, последующие своей воле и разуму, подчиняются врагу. И состояние самообольщения переходит к состоянию бесовской прелести. Теряет остаток своей свободы. Вступает в полное подчинение дьяволу. Какое страшное состояние человека, живущего по своей воле. Он, кстати, даже от состояния самообольщения переходит к состоянию бесовской прелести и теряет остаток своей свободы. Все,
раб. И переходит в полное подчинение дьяволу. Как страшно своеволие. Вот нам бы с вами, каждому добросовестно, перебрать все свои состояния душевные, поступки, и как под микроскопом рассмотреть, а не творю ли я своей воли в том, в этом, не творю ли я своей воли, чтобы не стать добычей дьявола. Как небезопасно творить свою волю. Состояние людей в бесовской прелести бывает очень разнообразно, соответствует той степени, в которой человек порабощен страсти. То есть перечислить все эти состояния нам с вами невозможно. Но все, впавшие в бесовскую прелесть, суть храмы, орудия бесов, жертвы вечной смерти, жизни в темницах ада. Вот как страшно жить по своей воле. А мы с вами постоянно только то и творим, что пытаемся жить по своей воле. Ну, начиная с того, что пренебрегаем благословением священника, пренебрегаем указаниями мужа, начальника, то есть теми, кто над нами поставлен. Если не пренебрегаем, то ропщим, по меньшей мере, внутри, и возмущаемся. Таким образом выказываем свою волю и становимся достоянием бесов. Вот отсутствие смирения – это состояние такой тяжкой бесовской прелести. Виды бесовской прелести, происходящие от неправильного упражнения молитвою, возникают от того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы. Еще раз, у нас с вами цель молитвы – возникновение в сердце, в душе, в разуме покаянного чувства. Вот закончил молиться, и внутри покаяние. Вот если это есть, то мы с вами не впадем в состояние бесовской прелести в молитве. Покаяние и все, из чего оно составляется – как то? Сокрушение и болезнование духа. Плач сердца. Еще раз, плач сердца – это не обязательно слезы на глазах. Это сердечное сокрушение в своей греховности. Слезы самоосуждения. Памятование и предощущение смерти. Помолился. И помнишь, что не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, сейчас, через минуту могу предстать перед Богом, что я ему скажу. И чувствую, что сказать нечего. За душой ни одного доброго дела нету, только одни непристойности. И вот это спасительно, это бальзам на душу. Это нас спасает от бесовской прелести, от гордости, от тщеславия, от самолюбия. Так вот, памятование суда Божия и вечных мук. Ощущение присутствия Божия. Вот это очень важно. Ощущение присутствия Божия не только на молитве. Бог везде. А у нас голову покрываем перед храмом женщины. И выйдет тут же, мгновенно, голову делают простоволосой. Помним, опростоволосилась, опозорилась. И в позорном виде по городу ходит перед Богом. Позорно. Твердо написано. Женщина, не покрывающая голову свою, позорит ее. Вот нет чувства, ощущения присутствия Божия у тех, кто лицемерно в юбках приходит в храм, а вне храма что угодно одевают. Брюки, все что угодно. Нету, вот элементарно, вот это уже зримо. Это не то, что внутреннее, сокрытое какое-то несмирение пред Богом. Или внутреннее скрытое непонимание присутствия Его и вездесущности Его. Это открытое и явное. Это вражда на Бога. не понимают, что женщина с непокрытой головой враждует против Бога. И спокойно. И считают себя верующими. Ощущение страха Божия. Вот нет страха Божия у нас с вами, к сожалению. Помним, страх Божий – это как бы не совершить какую-нибудь мерзость перед Богом. Вот он, страх Божий. Нет у нас его. Не боимся мы оскорбить Бога. Ни действиями, ни рассеянной молитвой. Так вот, вот эти все перечисленные состояния покаянные, то есть сокрушение, болезнование духа, плач сердца, слезы, самоосуждение, памятование и предощущение смерти, суда Божия и вечный мук, ощущение присутствия Божия, страх Божий – это суть дары Божии. То есть мы сами себе их приобрести не можем. Это дар Божий. Вот если кто-то приобрел, помнит, что не своими силами стяжал его, а Господь даровал. Это дары великой цены. Дары первоначальные и основные. То есть основания, на которых зиждутся все остальные дары от Бога. Без предварительного получения их, подаяние последующих даров невозможно, предупреждают святые отцы. Какими бы ни возвышенными были наши подвиги, сказал святой Иоанн Лествичник, но если мы не стяжали болезнующего сердца, то эти подвиги ложны и тщетны. Вот мы с вами вернулись к тому полену под головой. То есть вот святой, он колоду под голову ложил и на ней спал. Но перед этим он себе стяжал болезнущее сердце. То есть сердце, которое страдало от грехов, которые он совершал. Болезни от своих грехов, то есть переживания. Господи, прости. Вот это покаянное состояние. Вот его надо сначала стяжать. А потом уже увеличивать молитвенное правило. А то у нас берутся там акафисты, катехизмы читать непомерные, наберут по 50 молитв. А элементарного состояния, покаянного при этом в себе, не воспитали. И даже не думают воспитывать. И думают, что спасаются таким образом. То есть все остальные подвиги – ничто, если не стяжать это. Все наши посты и прочее. Покаяние, сокрушение духа, плач – суть признаки, суть свидетельства правильности молитвенного подвига. Отсутствие их – признак уклонения в ложные направления. Признак самообольщения, прелести – и бесплодие. Итак, покаяние, сокрушение сердца, плач. Плач о чем? Плач о своих грехах. И вот, что святые отцы по поводу плача говорят. В частности, святой Авва Исаия, он учит, что если, будучи оскорбленными, приходим в негодование, то нет в нас истинного плача. Вот легко проверить, есть плач о своих грехах в сердце или нету его. Позволим себя оскорбить. Ну, Господь такой случай предоставил. И тут же внимательно глянем на себя. Испытали мы чувство негодования за то, что нас оскорбили. Или нет? Вот сказали нам, старая дура. А что мы при этом испытали? Я недаром сказал, старая дура. Помним, да? Минутку. Напомню, для тех, кто не слышал. Одна богатая христианка попросила епископа, чтобы он научил ее смирению, благочестию, покорности, терпению. И для этого дал какую-нибудь христианку, чтобы она ее этому научила. Епископ дал христианку. Через некоторое время приходит эта богатая женщина и говорит, нет у меня от нее проку, она очень кроткая, я от нее ничего не могу научиться. Она кроткая и смиренная. Тогда епископ дал ей, как написано, женщину крутого нрава. И через некоторое время она пришла и сказала, вот от нее есть прок. Она мне говорит, дура ты богатая. Я, говорит, смиряюсь и от этого получаю от Бога утешение. Вот, пожалуйста, если нас не зацепить, как обнаружишь в себе, что в тебе кроется? Вот она радовалась, когда ты ей говорил, дура ты богатая. Вот. Она бы сказала, дура старая, потому что мы все очень молодимся. Для этого мы стрижемся, красимся, волосы красят. И не дай Бог сказать, старая. Это обида на всю жизнь. Вот тут и проверяется наше смирение. Вот тут и проверяется наш плащ сердечный. Тут же, какая я старая, да я еще, на меня еще смотрят. Хочется спросить, какими глазами смотрят на тебя? Потому что смотрят, подразумевает, меня еще хотят. То есть я еще молода. Так вот, если у нас чувство негодования и это плача, а что должно возникнуть у человека, когда ему сказали вот такое обидное слово, сказали, дурак ты. Он сказал, да, Господи, справедливо мне это. Я за свои поступки еще не то заслужил. Мне не то, чтобы звать надо. Да мне надо порошок стереть. За мои безобразия, за мои беззакония. Справедливо мне это. А тот, кто мне это сказал, благодетель мой. Слава тебе, Господи, он указал мне на мой недостаток. А то я высокоумничал. Умный себя считал. Мне сказали, кто я есть на самом деле. Без лести. Вот это плач о своем грехе. Прости, Господи, я себя возомнил. А мне указали справедливо. Вот у человека, у такого, нету внутри возмущения. Нету у него негодования. А есть благодарность Богу за то лекарство, которое послал он ему. Ложку такую, раз и влил. Вот возьмем на вооружение. Вот выйдем сегодня отсюда. Господь каждому из нас предоставит возможность прощупать себя, свое сердце, заглянуть в него и обнаружить, есть там негодование или его там нету. А если поймаем себя на этом, тут же помолиться и исправить. Сказать, Господи, вот сколько надо, попускай мне это, до тех пор, пока не уврачуешь. Ну вот хоть с одним справиться. Хоть плач приобрести сердечный, а не возмущение и негодование, через которые бес нас терзает. Так вот, отсутствие этого плача, сокрушения духа, есть признак уклонения в ложные направления, признак самообольщения прелести или бесплодия. Самый опасный, неправильный образ молитвы, когда молящийся сочиняет силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их, по-видимому, из Священного Писания, в сущности, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения. Этими картинами льстит своему самомнению, тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя. То есть, вот если человек во время молитвы начинает сочинять и представлять себе картины рая, ада, святых, любые представления. Это есть самообольщение. Потому что они идут, как святые указали, из нашего собственного грехопадшего естества. Очевидно, что все сочиняемое мечтательностью вашей природы нашей, извращенной падением природы, не существует на самом деле. Есть вымысел и ложь, столько свойственные, столько возлюбленные падшему ангелу. То есть все вот эти мечтания, представления, воображения, они не свойственны христианину, они свойственны бесам. И вот они нам их навязывают, а мы их принимаем и впадаем в состояние самообольщения. Вот если у кого-то еще не было на молитве вот этих состояний, мечтания, воображения, представления, видений всевозможных, то берегитесь, потому что они могут возникнуть. Почему святые отцы для нас с вами это написали? Почему они нас с вами в этом предупреждают? Потому что каждый человек, став на молитвенный подвиг, непременно столкнется с вот этими явлениями, потому что сатана их проверял веками. И он каждого не оставляет без внимания, чтобы не прельстить, чтобы не пустить все оружие, которое у него есть, против каждого. Потому что каждая из нас душа дорога для Бога, но и великая награда для бесов, когда они ее заполучат и хвалятся друг перед другом нашими уловленными душами. Поэтому очень внимательно надо отнестись за теми состояниями, когда стоим на молитве, чтобы не предаваться этим мечтаниям, воображениям, представлениям. Итак, вот эти сочиняемые мечтательностью нашей, падшей природы, извращенные падением природы, не существуют на самом деле. Вот то, что мы представляем, этого нет на самом деле. Это вымысел, это ложь, свойственные падшему ангелу. Мечтатель с первого шага на пути молитвенном исходит из области истины, вступает в область лжи, в область сатаны, подчиняется произвольно влиянию сатаны. Почему произвольно? Человек добровольно вступает в это общение с сатаной, когда принимает и не отгоняет от себя вот эти мечтания, представления, а дальше начинается видение, начинает видеть. И это состояние очень опасное. Но вот практика показывает, что те, кто начал представлять, воображать для начала, а потом начинает и видеть то, чего на самом деле не существует, то, что бесы ему начинают представлять видение, вот из этого состояния человека очень тяжело вывести, иногда практически невозможно. Есть люди, которые через это и погибают. Спросили, а если картины из прошлого? То же самое. Ведь помним, мы в молитвах там утренних просим, чтобы Богородица избавила от всех воспоминаний. И святые церкви об этом предупреждают. Вот сначала он показал что-то прошлое, а потом он говорит, слушай, а вот тебе надо было вот в этом прошлом поступить вот так, вот так и вот так. Ты вот там неправильно сделал, вот надо было так сделать, вот было бы по-другому. И пошло мечтание. Вот что, не было такого ни у кого? Было. Сколько раз мы пытаемся исправить? Вопрос такой, если вспоминаешь прошлое, чтобы осознать еще больше свою греховность. Святые отцы предупреждают, что нельзя вспоминать грехи, особенно если было в этом что-то срамного и постыдного. То есть раскаянное нельзя, покаялись, что вспоминать. Отсюда может и уныние, и отчаяние. Не веря в свое спасение, вот вспомнила прошлое, а бес скажет, и ты сейчас это делаешь, и никогда не спасешь, никогда не справишься. В обеке делала и будешь делать, и все. И чего угодно он нам предложит. Еще раз. Раз святые отцы предупредили, значит так надо поступать. Святой Симеон Новый Богослов описывает молитву мечтателя и плоды ее так. Он возводит руки, глаза и ум к небу. Воображает в уме своем божественные совещания, небесные блага, чины святых ангелов, селения святых. Короче, собирает воображение свое все, что слышал в божественном писании. Рассматривает это во время молитвы, взирает на небо. Всем этим возбуждает душу свою к божественному желанию и любви. Иногда проливает слезы и плачет. Таким образом, мало-помалу кичится сердце его. Он мнит, что совершаем есть плод божественной благодати к его утешению. Молит Бога, чтобы сподобил его всегда пребывать в этом делании. Это признак прелести. Такой человек не может не подвергнуться умоиступлению и сумасшествию. Понятно, как страшно? Умоиступление и сумасшествие. Чем может закончиться молитва мечтателя? Еще раз хочу о чем напомнить. Для чего мы все с вами это изучаем? Святые отцы нас хотят предупредить от тех ям, в которые мы можем угодить, думая, что идем по правильному пути. Чтобы мы с вами научились молиться чисто, плодотворно и благодатно. Чтобы мы с вами не попали в психиатрическую лечебницу или не наложили на себя руки. Ведь действительно, знаем мы такие случаи, в практике они есть. Если же не случится с ним такого, то есть не попадет в психлечебницу, однако ему невозможно никогда достигнуть духовного звания разума и добродетелей или бесстрастия. Таким образом прельстились, видевшие свет и сияние этими телесными очами, обонявшие благовонья обонянием своим, слышавшие глаз и ушами своими, знаем мы и сейчас, и были, есть и будут такие случаи, когда начинают видения, когда иконы с ними начинают им улыбаться или грозить, приходят, говорят, я всегда знаю, как неправильно поступать, я у Николаевича Творца спрашиваю, вот подскажу, спрашиваю, Николаевич Творец, покупать мне машину или нет, а он мне грозит, значит не надо покупать. А иногда спрашиваю, а он улыбается. Все, значит, я на правильном пути. Иду и делаю. То есть это прелесть, явная прелесть. И попробую человеку никак не достучаться. И что ты без тебя показываешь? Ну как же, говорит, вот, я же вижу, это Николай Чудотворец, что ты мне рассказываешь. И таких сколько хочешь случаев, к сожалению. А голоса, сколько людей слышат голоса? Это страшно. Это ужасно. Трудно себе представить, вот, если встать на место этого человека, какие страдания переживает человек, который постоянно слышит бесовский голос, он или один в монологе, ему пытается что-то все время на что-то толкнуть, что-то внушить. Или когда несколько бесов в его присутствии начинают разговаривать, он слышит эти разговоры. Днем и ночью, во сне и наяву. Это ужасное состояние. Не дай Бог в него впасть. И на будущее, если у кого-то услышите, что такое происходит, сразу говорите рецепт. Первое, покаяние. Покаяние вообще во всем, потому что если Господь попустил такое, значит есть за что попустить. Значит надо покаяться, это первое. И второе, ни в коем случае не обращать внимания на эти разговоры, не слушать их. Вот для бесов нет худшего, когда мы оставляем без внимания вот эти проблески, вдруг блеснуло что-то, а мы не смотрим. Вдруг засияло что-то, а мы не обращаем внимания. Вдруг голос какой-то, а мы не слушаем его, вдруг... Запах какой-то, а мы на него никакого внимания. Вот тогда они от нас отстают. Но как только начинаем придавать этому значение, то попадаем в эти силки. Так вот, святые отцы говорят, что одни из них, вот из тех, кто слышали, видели, возбесновались и переходили умопорожденными с места на место. Другие приняли беса, преобразившегося в ангела светлого, престились и прибыли неисправленными даже до конца, и не принимали совета никого из братьев. Вот это наглядно. Когда человек в такое состояние прелести, очень трудно до него что-то донести. Не слушает никого. Священника не слушает, никого не слушает. Они слушают беса. Ну что ты мне говоришь, вот я же вижу. Вот он мне говорит, что ты мне рассказываешь. Не всегда через голос, очень часто через помыслы. Обращается человек с вопросом. Батюшка, что делать? Вот то, то и то. Говоришь, делай вот так, так и так святые отцы учат. Иначе с тобой будет то, то и то. Так учат святые отцы. И видишь по возражениям, что не слышит тебя человек, а слышит беса, который тут же на каждый совет священника приводит аргумент мысленный. Говоришь, вот надо делать так и так, а бес говорит ему, нет, так не получится, потому что про тебя скажут то и то. Это не выйдет, потому что так сейчас не бывает. Ты с голоду помрешь. И человек говорит, ну как же я с голоду помру? Ну как же я, про меня подумают то и то? Видишь, что это враг ему внушает. Говорит, да ты не слушай сейчас помыслы, которые... Ты не себя сейчас слушай. Ты слушай, что священник тебе говорит. И делай так. Отбрось то, что тебе внушает. Да-да, все не слушаю. Через 3 минуты то же самое. Поговорил, расстались... И человек возвращается на тот же путь, на котором и был. То есть он не услышал священника. Он слышал беса, который через помыслы вернул его на ту же стезю, греховную и погибельную. Иные из них, подучаемые дьяволом, убили себя сами. иные низверглись в пропасти, иные удавились. И кто может исчислить различные прельщения дьявола, которыми он прельщает и которые неисповедимы? То есть только их перебрать. Ну вот один из случаев, это Никита святой Киево-Печерский. Он самовольно ушел в затвор и тоже вот так, стоя на молитве, сначала запахи начал обонять. А потом голос услышал. Он решил, что это ангельский. И ангел ему сказал: читай Ветхий Завет, и я за тебя буду молиться Богу. И вот он стоит, молится, ангел. А он читал Ветхий Завет. И когда вышел из затвора, он наизусть знал Ветхий Завет, Новый Завет он не читал. И вдруг начал пророчествовать. Ну, в частности, он князю Изяславу послал гонца сказать, что убили князя Глеба, и ты пошли туда, на престол, замену ему. И действительно, тут же подтвердилось, пришло известие о убийстве князя Глеба. И прошел слух, что он прозорливец, что он пророк. И стали к нему люди приходить, к Никите. И он действительно пророчествовал. Но что он говорил? Он говорил то, что бес сам подстраивал, и бес сам же ему открывал. И он людям открывал. Бесы будущего знать не могут. Но обворовали кого-то, и где-то спрятали. Он говорит, вот тебя обворовали, а спрятали там. Приходит, точно, там спрятано. А бес сам же научил, где прятать, он же все видел. Кого-то убили, он говорит, того убили. А того завтра убьют, потому что бес уже приготовился его убить. И вот такое он предсказывал. И когда братья увидели, что он полностью игнорирует Новый Завет, они поняли, что он в состоянии прелести, пришли к нему в келью, взмолились, отогнали беса. И оказалось, что Никита, оказывается, читать даже не умеет, он грамоте не обучен. И Ветхого Завета никакого он не знает. Если ему говорил, он повторял. Вот такое страшное состояние бесовской прессии. А был уверен, что это он это делает. Бес ему внушил. Почему? Потому что многие и помыслы, и чувства мы с вами от беса принимаем. И он нам внушает, что это наши собственные. То есть мы их принимаем как родные. Потому что если бы мы знали, что это не наши, это бесовский помысел, мы тут же бы отогнали. Если бы знали, что это бесовское ощущение, тут же бы отогнали. А мы думаем, что это наше. И говорит, я думаю, и повторяет бесовский помысел. Поэтому очень важно следить за своими помыслами и взвешивать. От Бога он или от сатаны? Чувство от Бога или от сатаны? Если это от сатаны отгонять. Так, 10 минут у нас осталось с вами.
Батюшка, вопрос по этой лекции.
Да.
Мне технически вот непонятно совершенно, простите. Вот, условно говоря, стою сегодня на молитву, и вот что-то мне такое видится, чтобы и не надо, чтобы виделось. А до покаяния еще целая неделя. Как мне себя вести, как это прервать, чтобы завтра такого не повторилось дважды и так далее.
Угу. Значит, первое. Тут же Господи помилуй, Господи не дай. Отогнали. Дальше берем свою хартию и записали. Мечтала на молитве. Так? Помним, что как только мы в хартию записали грех, бес, который нас толкнул на грех, он нами уже не обладает, он уходит в сторону. Почему? Мы письменно признали свой грех. Но он попытается снова. Вот утром у нас было, вечером, прежде чем встать на молитву, говорит, Господи, не дай мне больше видеть видения. И уже не своими силами, а с Божьей помощью пытаемся от этого избавиться. Оно снова возникло. Господи, прости, не дай еще раз. И так до победного. Понятно, да? Так, вот тут записок наложили. Если человек крестился в зрелом возрасте, прощены ли ему грехи, совершаемые до крещения? Все до одного, вплоть до Адамова греха. Все прощено. Внучка некрещенная. Как молиться за внучку? Зовут Николь. Упоминать имя Ника или Николь? Значит, поскольку она некрещенная, за нее молиться можно только дома. Ну как родители назвали, так и поминайте, что ж делать. А в храме нельзя. Так. Если человек привык всегда исповедоваться по записанному, но иногда случается, что не удается написанное прочитать при исповеди вслух, то прощает ли Господь эти грехи, неисповеданные устами? Слово «исповедь», то есть «поведать». И святые отцы учат, что тот грех считается прощен, который вслух назван однозначно. Значит, если по какой-то причине не назвали вслух, идите в следующий раз и называйте. Как или что есть правильное богомыслие? Оно у меня переходит в желание проникнуть в
промысел Божий. Знаете, вот может ли человек, стоящий на земле, вдруг попасть в самолет, который находится на высоте 6 тысяч метров над землей? А? Вот точно так мы с вами не можем своим умом дотянуться до ума Бога и никогда не сможем. Богомыслие – это рассуждать о своей жизни с точки зрения православия, о своих поступках, помыслах, как святые поступали, как нам сообразовываться. Да, вот рассуждение. Вот. Расскажите, пожалуйста, что это епитимья, в каких случаях накладывается и как исполнять? Епитимья – это лекарство горькое на больную душу. Накладывает епитимью священник по своему усмотрению, в зависимости от того, насколько больна душа. Но есть грехи, которые без епитимии оставлять нельзя. Например, где-то убийство. Это аборт и контрацепция. Это вещества, которыми предохраняются отравление детей. Их нельзя без епитимии оставлять. Скажите, ваш опыт достижения умной сердечной молитвы. Очень интересно. Умная сердечная молитва, чтобы вам было понятно, тому, кто вот спрашивал. Это когда ум безмолвствует, а молится одно сердце. Этого достигали единицы среди святых. Поэтому эту мысль надо отбросить напрочь. Мало того, почему? Потому что святые отцы предупреждают упражняться в занятиях умной молитвы без руководителя нельзя. А руководитель должен быть тот, кто такой молитвой обладает. Вот старец на Афоне, отшельник. Добился такой молитвы, вот он ей занимается. Если он возьмет себе ученика и удосужится его обучать такой молитве, вот тогда только можно к ней приступать. Потому что если человек попытается, прочитав книги о вот такой умной молитве, собственными силами к этому прийти, то он тут же попадает в состояние прелести. И иногда безвозвратное. Это то, о чем мы с вами сейчас слышали, да? Умопомрачение и самоубийство. Нет, 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 минутку. Иисусову молитву читать надо всегда. И верится дело так называемое умное делание Иисусовой молитвы. Это когда сердце молится, понятно? Прокомментируйте с православной точки зрения последнее событие в Москве. Ну, простите, я комментировать не буду события в Москве, потому что они не нуждаются в комментариях. Единственное, для тех, кто не знает, могу сказать, что в Москве священник Родион, как только вот это все случилось, он подошел к начальнику оцепления и попросил, чтобы его поменяли на кого-то из заложников. Пропустите меня, я попрошу террористов, чтобы меня поменяли на заложников. Хотя у него там ни родственников, ни знакомых не было. А его спрашивает начальник оцепления, а зачем вам это нужно? А он говорит, а там, может быть, есть некрещенные, я их покрещу. Может, есть такие, кто нуждается в исповеди, я их поисповедую. Вот кто из нас может такое сделать? Пойти и попроситься, чтобы поменяли на заложника. Ведь он на смерть шел. На смерть шел человек. Так вот, у нас пренебрегают исповедью. У нас к ней многие формально относятся и подходят. Человек жизнью рисковал, готов был, жизнь отдал, чтобы люди исповедовались. А у нас как попало исповедоваться. В лучшем случае два греха выдавит из себя. Словом, делом, помышлением. Все. Еще говорит, повседневные грехи у меня. Господи помилуй. Вот нам урок всем. И еще почему хочу сказать. Не перевелись святые на нашей земле. Это вот признак святости. Нет больше любви, сказал Господь, чем отдать жизнь за други своя. Он пошел жизнь полагать. Ну вот, время у нас закончится. Молимся.